Погруженный в чтение, он только почувствовал, что она уже на столе, и, не поднимая головы, протянул к ней руку. Пока он пил, не отрывая глаз от заметки, на газету упали две капли пива. Та женщина демонстрировала косметические товары. Она сама ему об этом сказала. Как и то, что провела 4 дня в Марселе. Ожерелье он тоже помнил, потому что очень близко видел замок у нее на затылке, когда наклонился к ней, прежде чем это сделать. Ее нашли лежащей с открытыми глазами на нижней полке. Одежда была в беспорядке. Эта картина неотступно стояла у него перед глазами, пока он не дочитал заметку до конца. Тут была масса излишних подробностей. Слегка задранная юбка и черные лодочки на высоких каблуках и следы от разорвавшегося ожерелья на шее. Она жила в маленькой двухкомнатной квартире неподалеку от площади Пегаль. Консьержку уже успели допросить. Консьержка, говорилось в заметке, утирала слезы платком. Она очень уважала свою жиличку. Жоржетта всегда улыбалась, хотя ей не слишком везло в жизни. Развод в 25 лет. Она из тех, кто честно работает. А Богу известно, что таких не слишком много в их квартале. Куда больше тех, кто плывет по течению. Конечно, у нее бывали мужчины, но консьержка считала это ее частной жизнью. В конце концов, она была свободной бедняжка. Рене Кабур представил себе лампу под абажуром в комнате с задернутыми шторами. Единственное светлое пятно среди окутавшей комнату темноты. Реплики шепотом. Мужчина, вероятно, высокий, смазливый, с фотоватой самодовольной улыбкой покорителя женских сердец. Где-то на границе света и тени на пол спадает юбка, ослепительная белизна обнажившейся кожи, соблазнительные изгибы бедра или плеча. Ее частная жизнь. Он допил свою кружку, и снова две капли пива упали на газету. Черные лодочки. Женщина со спокойной улыбкой, предложившая ему сигарету в коридоре. И еще этот недобрый взгляд маленького боксера в спортзале. Все эти мужчины раздевали ее, держали в объятиях, возбужденную на смятых простынях. Их грубые руки касались ее бедер, плеч. А он... С его нелепым поступком вечером в Марселе и это нестерпимое желание овладеть ею, когда он помогал ей снять с верхней полки чемодан, и весь этот странный день после того, как он покинул Лионский вокзал, а вот теперь это газета. Он подумал, что даже рад, что она умерла, что ее нашли мертвой. Расследование должно быть... Еще только началось, когда вышла газета. Полиция располагала списком всех пассажиров купе. Их приглашали явиться в полицейскую префектуру или в комиссариат своего квартала. Надеялись получить от них дополнительные сведения о том, что произошло в поезде до убийства. Предполагалось, что убийство было совершено после прибытия поезда, во время вокзальной сутолоки. Поскольку убийство вряд ли было совершено с целью ограбления, комиссар Таркен и его помощники из уголовной полиции рассчитывают в скором времени найти виновника. Вот и все. Рене Кабур знал, что толчаи по прибытии поезда не было. Пассажиры, стоявшие с чемоданами в коридоре, спокойно выходили один за другим. Кое-кто передавал чемоданы через окно. На платформе по мере приближения к контрольному пункту поток пассажиров увеличивался. Обтекал вас со всех сторон. Приехавшие вытягивали шею, становились на цыпочки, чтобы поверх голов разглядеть тех, кто пришел их встречать. Никто не встречал Рене Кабура. Он это знал, и ему не терпелось поскорее покинуть купе, поезд, вокзал. Он первым вышел из купе, одним из первых из вагона, с первой волной тех, кого никто не встречал, покинул вокзал. Он в четвертый раз пересчитывал список фамилий, опубликованный в газете, пытаясь определить, кто из пассажиров занимал ту или другую полку. Риволани, вероятно, был тот мужчина с редкими волосами, в кожаном пиджаке и с фибровым чемоданчиком с потертыми углами. Дорес, та молодая девушка, что села в авиньоне. Она еще улыбнулась ему в коридоре, когда он болтал там с женщиной, на сумке у которой имелась монограмма «Ж». Нет, это не она, раз у Тома, убитый, билет был на 2 номера больше, а нечетные полки находятся слева, тогда как четные справа. Он уже ничего не понимал. Он проверил номер своего места. Так и есть. Нижнюю полку слева занимал мужчина в кожаном пиджаке, Ревелани. Справа внизу — Дорес, блондинка лет 40, накрашенная. Манто из леопарда или из того, что он принял за леопарда. Полку слева занимала девушка, севшая в поезд в Авиньоне. Она тоже была белокурой, лет 20 или чуть больше, и на ней было светло-голубое пальто и скромное легкое платье с бантом спереди. Среднюю полку справа занимала Жоржетта Тома, и Рене Кабур снова увидел ее круглые колени и то, как она на мгновение приподняла юбку, когда хотела снять с полки свой чемодан. Слева на верхней полке спал Городи. Рене Кабур совсем не помнил его, не обратил внимания. Или, вернее, вспомнил. Место еще не было занято, когда сам он улегся около половины первого на верхней полке справа. Потом он слышал чей-то голос. Он взглянул на стоявшего перед ним официанта. У того кончался рабочий день, и он хотел получить по счету. Доставая мелочи из кармана, Рене Кабур обнаружил там телефонный жетон. Он вспомнил, как дождливым вечером в тесной кабине, пахнувшей мокрыми опилками, в одном из бистро на Страсбургском бульваре, неподалеку отсюда, он пытался недели две назад дозвониться до одного сослуживца, сказавшего ему, что он любит бокс. Телефон не ответил. Официант, получив деньги, произнес несколько ничего не значащих слов о субботних вечерах, о зиме, покачал головой и с перекинутой через руку салфеткой удалился усталым шагом человека, который весь день провел на ногах. Рене Кабур взглянул на фотографию женщины на первой странице, аккуратно сложил газету и положил ее рядом с собой на диванчик. Кружка перед ним была пуста. Он положил на картонный кружок свой телефонный жетон. Электрические часы над стойкой показывали 7 часов или около того. Парочка, сидевшая за его столом, давно ушла. Рене Кабур откинулся на спинку диванчика, прикрыл глаза, которые слепил слишком яркий свет неоновых ламп. Может быть, это движение и заставило его решиться. Он устал. Он чувствовал, что проведет воскресенье дома, борясь с гриппом, между смятой постелью, газовой плиткой, которую ему следовало починить 100 000 лет назад, чашкой, которую он не будет мыть, хотя она сделается липкой после нескольких выпитых грогов. Ему не хотелось сейчас возвращаться к себе. В этом все дело. Наверняка в этом. Хотелось поговорить с кем-нибудь, кто выслушал бы его, для кого он в течение нескольких минут представлял бы достаточно интереса, чтобы он его выслушал. Он взял жетон в правую руку, поднялся, поискал глазами в зале, вдруг наполнившимся шумом, телефон. Он спустился на несколько ступенек. В кабине, в которой свободно могло поместиться несколько человек, и стены, которые были испещрены надписями и рисунками, он вдруг понял, что не знает, кому звонить. В газете говорилось об уголовной полиции или комиссариате квартала. Он поискал номер уголовной полиции в справочнике Батена без обложки. Нашел телефон префектуры. Он думал о коленях покойницы, об описании, данном в газете. Черные лодочки, следы от ожерелья на шее. Он пытался думать лишь о том, что он должен будет сказать. Окажется ли он первым пассажиром купе, позвонившим в полицию? Голос у него сорвался, когда он произносил «Алло». Он кашлянул, чтобы прочистить горло. Он сказал, что приехал в Фокейце, что ехал в купе, о котором говорится во Франс Суар, что фамилия его Кабур. Он невольно произнес эти последние слова таким решительным, таким требовательным тоном, что на другом конце провода ответили: «Ну и что?» «Там никто не знал о случившемся. Сказали, что выяснят. Ему придется подождать. И потом ему следовало звонить по другому телефону». Он ответил, что не знал этого. Он ждал, положив голову на руки, прижав потрескивающую трубку к уху, жалея уже, что позвонил. Теперь он безуспешно пытался собраться с мыслями, вспомнить все об этой поездке, точно определить, что он должен сказать. Он помнил лишь улыбку девушки, которая села в поезд в Авиньоне. Как ее звали?